Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Италии открылся саммит «Большой восьмерки». На саммит съехались главы всех стран-членов G8 – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, России, США. На первом рабочем заседании, куда лидеры «восьмерки» направились после завтрака и совместного фотографирования, они обсудили вопросы финансовой и энергетической безопасности, а также глобальных вызовов, в том числе борьбу с терроризмом, преодоление бедности, климатические изменения. Ход работы саммита «Большой восьмерки» мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шеловым-Ковидеевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Федор Владимирович.
Добрый вечер.
Напомните о том, каковы главные задачи вот этого форума «Большой восьмерки».
Ну, вообще, эти встречи начались еще в 70-е годы вследствие тогдашнего, я думаю, что вот поколение наше с вами, и те, кто старше, помнят, кризиса энергетического, который случился в начале 70-х годов, который был очень острым и который очень больно ударил по лидирующим экономикам того времени. И по Северной Америке, и по ведущим европейским странам, и впервые поставил вопрос о необходимости выработки каких-то совместных подходов для борьбы вот с такими серьезными вызовами, которые бросает либеральный рынок, либеральная рыночная экономика тем или иным обществом. Сначала формат был более камерный. Встречались, если мне не изменяет память, в первый раз, по-моему, встретились 5 стран, потом была шестерка, и потом возникла вот та семерка, которая существовала до горбачевских времен, когда стали приглашать тогда еще Советский Союз в качестве наблюдателя, в качестве того участника, с которым консультировались по тем вопросам, по которым считали необходимым консультироваться представители семи. Ну и постепенно это вот выросло в формат восьми. Сейчас я должен сказать, что Россия фактически является полноправным участником этих встреч, то есть с нами в последний год, чуть меньше года, наверное, да, чуть-чуть меньше года, но на самых разных уровнях обсуждают фактически все вопросы, включая и финансовые глубокие обсуждения, и экономические, и так далее.
Вот на этом саммите «Большой восьмерки» есть новый дебютант, это президент США. А насколько органично вписался наш президент Дмитрий Медведев, насколько органично он заменил своего предшественника?
Ну, мне кажется, что он довольно хорошо освоился вообще в международной среде. И вот то, что мы сегодня видели по телеканалам, он ведет себя, это безусловное достоинство, он показывает совершенно новый как бы стиль поведения, то есть он ведет себя достаточно раскованно. Он комфортно реагирует на другие шутки, легко шутит сам. Это, в общем, на самом деле показатель очень, очень серьезный, потому что вот в этой вот большой семье, не только европейской, но и мировой, в общем, принято вести себя именно как члены одной семьи.
Алексей Подберезкин, бывший депутат Государственной Думы, проректор МГИМО по науке, считает президента России опытным дипломатом.
Да я уверен абсолютно, что Дмитрий Анатольевич освоился в этом качестве еще в прошлом году, потому что ему пришлось пройти летом прошлого года как президенту страны через тяжелый период грузинского конфликта и начавшийся экономический кризис, который имел очень много международных аспектов. Ну а кроме того, самое-то главное, еще до того, как он стал президентом, у него был очень большой опыт международной деятельности. Он отвечал за год России в Китае и Китая в России, и поэтому встречался с руководством Китая неоднократно. Он встречался и был в рабочем контакте с руководством Германии неоднократно. В общем, со всеми другими политиками. Поэтому это не тот человек, который пришел в президентское кресло, не имея международного и политического опыта. Это другое дело, что в качестве президента ему приходилось достаточно тяжело, потому что он попал сразу в сложную ситуацию. И, надо сказать, он достойно из нее вышел. И это, конечно, тоже ему придало чувство уверенности. Поэтому, как президент, который по Конституции отвечает за внешнюю политику, он делает свою работу. И делает ее хорошо.
добавил к этому. Я бы к этому единственное добавил, что мне бы хотелось слышать от президента Медведева немножко иную тональность, потому что когда он начинает говорить об очень серьезных, об очень важных, об очень чувствительных для России вещах, мне кажется, он использует лексику и интонации, которые скорее препятствуют доброму восприятию тех важных вещей, о которых он говорит. То есть об этом тоже надо было бы говорить более раскованно, не быть таким иногда зажатым, иногда напряженным. То есть как будто вы ожидаете, что на вас вот сейчас нападут, вам сейчас начнут агрессивно возражать и так далее, и так далее. Вот если он научится этому, то я думаю, что это было бы очень полезно и для него, и для всего общества, и для интересов, для национальных интересов России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Ход работы саммита «Большой восьмерки» мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым-Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», сожалеет о проблемах, доставшихся в наследство Дмитрию Медведеву.
У Медведева особая роль. Конечно, ему досталась страна с огромным количеством внутренних и внешних проблем. Более того, он практически не был связан с возникновением и с расхлебыванием этих проблем. Они встали перед ним стеной после того, как он стал президентом, моментально, одномоментно. Ему достаточно трудно освоить всю эту громаду внешней и внутренней политики России без поддержки своего предшественника. Ибо вот эти проблемы, эти сложности, коллизии, они во многом начались при Путине. Путин их начинал, Путин их вел, Путин их реализовывал, и теперь он просто обязан находиться рядом с Медведевым при разрешении этих проблем. Поэтому сегодняшнее поведение Медведева, оно все еще, на мой взгляд, достаточно представительское. При оперативных ситуациях ему не обойтись без реферирования премьер-министра. Я думаю, что так будет еще не один год, может быть, до конца его правления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ход работы саммита «Большой восьмерки» мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым. Он находится в нашей студии.
Да, ну вот я бы возразил Александру Проханову, потому что мне кажется, что тот, кто сомневается в том, что у нас дееспособный президент, который в состоянии сам адекватно реагировать на происходящее без посторонней помощи, на самом деле действует против интересов России, да, потому что когда вы ставите под сомнение вот первую фигуру в обществе, в стране, как, у которого колоссальные полномочия, вы действуете, на самом деле, против национальных интересов России, как я себе представляю. И в этом смысле я должен сказать и содержательно, что все-таки не надо принижать опытность Медведева. Да, конечно, он человек очень молодой, но и Путин далеко не старый. И Путин тоже не так давно, в принципе, оказался в кухне вот высшей власти. И в этом смысле Медведев оказался на этой же самой кухне практически одновременно с Путиным. И он совершенно не новый человек в коридорах власти. Он очень хорошо представляет, что там происходит, как там происходит, почему, от чего, какие интересы действуют и так далее, и так далее. То есть, в общем, он на самом деле в этом вот внутреннем как бы пространстве, он человек очень опытный. И мне кажется, что он мог бы и, как мне кажется, во многих случаях справляется совершенно блестяще, самостоятельно, и не надо здесь ему, мне кажется, подставлять ничьи костыли.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу провести некую аналогию, когда на заре становления вот этих международных отношений вы затронули вот, горбачевское время, так я вот отмечу, мне 50 лет, что я был самый счастлив во времена Горбачева, потому что во времена Горбачева была надежда. И когда пришла вот эта надежда, я просто, вы понимаете, я за голову хватаюсь. Мне не надо дутого президента, мне не надо дутого премьера, мне нужно президента, который выбран прямыми выборами.
Да, ну, президента мы, слава богу, прямыми выборами выбираем, да. Если вам нравится тот или иной персонаж, вы голосуете или, наоборот, не голосуете, если вам не нравится. В этом смысле, мне кажется, что то, что касается выборов Медведева, они были вполне честными и прозрачными, и народ ясно выразил свою позицию в этом отношении. Что касается надежды, я должен сказать, что надежду терять нельзя, это колоссальный грех, это вообще смертельный грех, если говорить об аврамической традиции, да, это то, чего человек себе позволять никогда не должен. А надежду мы имеем всегда, и на самом деле она напрямую зависит от того, что мы сами делаем, да, потому что надеяться надо прежде всего на свои собственные силы и делать все для того, чтобы эта надежда воплощалась в жизнь. Нельзя просто надеяться на кого-то там, на Горбачева, или как там кто-то сейчас надеется на Путина или на Медведева, неважно, да. Надеяться надо на себя, как на граждан России, которые живут в свободной стране, которые имеют все права, которые записаны в Конституции, которые должны, повторяю, перед самими собой эти права реализовывать каждый день.
Вот ваше поколение дипломатов еще пожинало плоды горбачевской перестройки, благожелательное отношение Запада. Как изменилось за эти годы вот отношение к России великих держав?
Ну, вы знаете, вот такой романтический период отношений, да, он закончился довольно быстро, потому что с нашей стороны среди того политического сообщества, которое тогда существовало, было настроение того, что Запад просто как бы, ну вот он сейчас подхватит заботу о России, будет заботиться о России, что было наивно, с моей точки зрения, о чем я неоднократно и говорил нашим депутатам. Со стороны Запада был такой же точно романтизм, что вот сейчас немедленно Россия, там, не знаю, проведет все либеральные демократические, политические, экономические реформы, и все сразу все устроится. То есть был недоучет как бы размера страны, да, традиции страны, разных сложностей, там, связанности того же самого Ельцина с тем, что он пророс через все партийные структуры и вот как бы корнями врос в эту советскую систему, и поэтому, скажем, он не мог себе позволить провести иллюстрации. Ну, не мог просто, да, потому что тогда он должен был бы сам в первую очередь уйти, сказав, что как бы он не имеет права занимать тот пост, который занимает. Хотя вроде он как бы был избран, но тем не менее, да, все равно. То есть он как бы не имел будущего, если бы он стал это проводить такого рода вот политику иллюстрации. Вот все это было не учтено. Потом, безусловно, был период, когда Запад довольно цинично воспользовался слабостью России и постарался как бы как можно больше выгородить пространство для себя, не очень понимая, зачем он это делает, не очень понимая, какова перспектива таких его действий, то есть не понимая, что это вызовет вот реакцию отторжения. Но мне кажется, что в последнее время вот отношения начинают приходить в состояние равновесия, в состояние баланса, то есть появляется понимание на Западе того, что все-таки должны быть какие-то более ровные, более глубокие и глубоко понимающие национальные интересы России отношения с нашей страной. И такие, скажем, фигуры, как Хавьер Солана с его радикальными настроениями становятся все более и более экзотическими. Если говорить о европейском поле, мы видим, что тональность нового американского президента тоже значительно отличается от того, что мы слышали в последние годы. С другой стороны, мне кажется, что и в нашем политическом классе возникает больше реализма, больше понимания того, что все-таки Запад не есть некая извечно враждебная нам сила, что на самом деле надо уметь говорить, надо уметь убеждать, надо уметь показывать суть своих национальных интересов. Ну, я надеюсь, что это в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», стыдится современной кремлевской дипломатии.
Я считаю, что у российских руководителей до сих пор остался заискивающий взгляд на вот отношения с Европой и с Америкой. Они как бы вот каждый раз ищут поощрение, чтобы мы улыбнулись, похлопали по плечу, сказали, какие вы отличные ребята, такие же, как мы. Они хотят быть похожими на людей Запада. Это все унизительно. Я считаю, что Дмитрий Медведев абсолютно никакой нулевой политик. Во внешней политике это проявляется очень разительно. Он продолжает политику отдания нашей Средней Азии, ту же политику, которую начал в свое время Путин. Это провальная политика людей неталантливых, ослепляемых вот этой мишурой, красивыми фотографиями международных встреч. А на самом деле мы все теряем. Бездарный политик.
Вот все-таки странная наша публика собралась в несистемной оппозиции, да? Одна часть несистемной оппозиции говорит так, как говорит Эдуард Лимонов, а другая говорит все с противоположным знаком. То есть то, что, значит, они вообще ничего, наши кремлевские политики, вообще ничего не хотят понимать, они вообще никакие не демократы, они вообще не понимают, в чем смысл свободы, прав человека, гражданского общества и так далее, и так далее. Но это полное безумие. Вот чего вы хотите добиться вот такого рода восклицаниями? Кроме того, что на самом деле вас вообще не будут видеть, вас вообще не будут воспринимать, вас... Причем не то, что ладно бы, если бы вас не воспринимали только в Кремле. Ну, бог с ним, в конце концов, да. Страна чуть больше, чем Кремль, да. Но общество вас никогда не будет воспринимать, если вы будете вот заниматься такого рода, на самом деле, деформацией. Потому что политика – это вообще довольно сложная, устроенная штука. И здесь, да, здесь надо и улыбаться, здесь надо и хотеть понравиться, и надо делать необходимые вещи, чтобы нравиться. И здесь надо в какие-то моменты очень жестко ставить ограничения для того, чтобы было понятно, что вы не просто тут пришли вот улыбаться, да, а тем не менее вы понимаете какие-то очень сущностные, содержательные вещи о своей стране, о своем обществе. И поэтому вообще, в принципе, политика, любая политика, она по определению не может всем нравиться и не может всех устраивать. Поэтому, но по этому поводу не надо падать в обморок, надо понимать, как это устроено, почему происходит то или другое, и в тех направлениях, которые вы считаете важными, нужными, конструктивными, подталкивать власть, да, чтобы она двигалась в том направлении, в котором вы считаете необходимым, а не вот просто так вот... Я не знаю, лаете из-за угла.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первый. Россия, являясь поставщиком энергоносителей, да, объективно заинтересована в безудержном росте цен на эти товары, да? В таком случае, чем она может помочь остальным семи высокоразвитым экономическим странам восьмерки, да, в обеспечении энергетической безопасности. И второе, вот за 8 лет путинских нефтяной халявы Россия на своей территории так и не смогла решить проблему бедности, да. И не только, она даже не удосужилась принять международную конвенцию о правах инвалидов, да? В таком случае, как она может помочь в борьбе с мировой бедностью?
Да, спасибо большое, очень интересные вопросы. Я только хотел бы сразу сказать, что энергетическая безопасность и цены на нефть – это совершенно разные вещи. И если мы заинтересованы в высоких ценах на нефть, что реально присутствует, ну, как бы каждый хочет продавать свой продукт дороже, а не дешевле, то здесь, конечно, мы на эту ситуацию повлиять напрямую никак не можем, потому что все зависит от рост или, наоборот, падение мировой экономики и, прежде всего, экономик ведущих стран-потребителей и энергоносителей, а это Соединенные Штаты, да, мы знаем, как там провалилась экономика, как там провалилась автомобильная промышленность, провалилась авиационная промышленность, многие другие сектора реального сектора, там строительство и так далее, и так далее. То есть реально потребность в энергоносителях стало намного меньше и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, которая тоже потребляет, в частности, огромное количество нашего газа и так далее, и так далее. Экономика просела очень серьезно в ближайших странах, наших соседях, куда мы тоже продаем газ, на Украину, в Белоруссию, да, и на Украине, и в Белоруссии тоже ситуация тяжелая. Поэтому тут, если говорить, энергетическая безопасность – это не цены на нефть, это на самом деле вопросы ритмичных и надежных поставок энергоносителей. В этом смысле мы вполне понятные гарантии можем давать нашим партнерам, и мы их даем. Правда, просим, чтобы они нам помогали тогда, когда вот возникают такие сложные ситуации, как, скажем, были в начале зимы с Украиной. Что касается бедности, то здесь я только могу солидаризироваться с той оценкой, что действительно, к сожалению, да, вот этот вот праздник нефтедолларов, он не был использован для решения очень многих и острых социальных, прежде всего, проблем в нашей стране. И в этом смысле, к сожалению, мы более эффективны как раз во внешней среде, потому что спрашиваете здесь, что мы можем сделать для других стран. Но дело в том, что мы списали за это время, вот путинское время, столько десятков миллиардов долларов долгов, безнадежных долгов странам третьего мира, что этим, безусловно, им помогли существенно, очень серьезно, в отличие от того, что мы практически не занимались. По-настоящему серьезно не занимались нашими внутренними социальными проблемами. Здесь дело не только в инвалидах, здесь дело вообще в пенсионерах, здесь дело в ветеранах войны, да, вот сейчас им вроде как должны, наконец, каждому дать по бесплатной квартире, но вообще это, конечно, чудовищный позор, да, 65 лет тому назад. Скоро будет 65 лет, как закончилась война, а люди, которые как бы обеспечивали наше будущее, нашу с вами жизнь, до сих пор живут в нечеловеческих условиях.
Напомню, что в Италии открылся саммит «Большой восьмерки». На саммит съехались главы всех стран-членов G8. Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, России, США. Саммит продлился 3 дня. И за это время к его участникам должны присоединиться глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, представители председателя Швеции и другие участники. Ход работы этого саммита мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаловым Ковидяевым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Ингушетии и Чечни продолжается операция против боевиков. В районе села Аршты Сунжинского района убиты 4 боевика, 2 взяты в плен. Погиб 1 военнослужащий, 7 получили ранения. В Ростовской области расследуют убийство командира Нижегородского областного отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи. Тела милиционера, его жены, сына и дочери с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружены в автомобиле в окрестностях Ростова-на-Дону. В Омске при взрыве газа в жилом доме погиб ребенок. 4-летний мальчик, извлеченный из-под завала, умер от полученных травм. Пострадали 5 человек. Суд в Москве отложил до конца июля рассмотрение иска Ильи Герасименко, одного из 6 пострадавших во время стрельбы в супермаркете, открытой майором милиции Денисом Евсюковым. 3 посетителей магазина были тогда убиты. В городе Алейске Алтайского края объявили голодовку около 50 военнослужащих одной из воинских частей, где в среду произошла массовая драка. Лидеры стран «Большой восьмерки» на проходящем в Италии саммите приняли заявление по вопросу о глобальных изменениях климата. На вечернем заседании участники встречи обсудят важнейшие международные проблемы. В Ираке в среду не менее 11 человек погибли в результате 3 взрывов, произошедших в городах, расположенных южнее и севернее Багдада. Председатель КНР Ху Цзиньтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в качестве гостя в связи с обострением ситуации в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе Китая. Обстановка там остается весьма напряженной. По меньшей мере 40 боевиков убиты сегодня в результате ракетного удара в районе Южный Вазиристан у границы с Афганистаном. Мэр города Орел Александр Касьянов приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ход работы саммита «Большой восьмерки» мы обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаломом Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР и автор книги о Дмитрии Медведеве, гордится российским лидером.
На саммите в Москве Медведев выглядел гораздо более уверенно, чем на предыдущих саммитах. То есть он держался как реальный глава государства, который принимает решения и должен принимать решения, потому что когда идет беседа двух президентов, они не могут ни на кого ссылаться. Они беседуют один на один, и они должны быть равными. И это почувствовал Медведев. То есть он почувствовал, что он президент. И вот в эти последние дни вижу, что он за несколько дней уже изменил свой внутренний стиль поведения. Я думаю, что эти встречи и сама обстановка значительно помогла Медведеву ощутить свою президентскую роль.
Как вы оцениваете итоги закончившегося российско-американского саммита?
Ну, вы имеете в виду вот последние два дня, да? Я считаю, что вообще это очень серьезная, как в шутку говорится, заявка на успех. Почему я так осторожен? Потому что много хороших слов мы на самом деле слышали и в начале общения Буша-младшего с Путиным. И тогда говорилось очень много правильных и хороших слов, и планов строилось, и вещей обсуждалось. И сейчас было сказано, были сказаны очень важные вещи. Во-первых, впервые за много лет мы услышали, что у Америки и России есть общие вызовы, есть общие проблемы. Раньше всегда проводилась грань, что вот у нас свой бизнес, у вас свой бизнес. Да, где-то мы с вами будем сотрудничать, где мы считаем нужным, но, в общем, в принципе, как мы, тут каждый сам по себе. Это очень важная констатация. Вторая важная констатация – это то, что было сказано, да, что, в принципе, надо с Россией строить общую систему, глобальную систему безопасности именно вместе. Да? И внутри этого контекста прозвучала еще вот тоже тема ОПРО, о том, что окончательно не принято решение, надо изучать. И вообще, в принципе, надо было бы желательно, если бы Россия поучаствовала в создании глобальной противоракетной обороны. Были, как вы знаете, подписаны соглашения о том, что русские военные будут стажироваться в Соединенных Штатах. Это все очень позитивно. Но, повторяю, пока это декларации. Декларации в правильном направлении. Я сторонник стратегического, как вы знаете, я сторонник стратегического союза России и Соединенных Штатов. Да? И это позволит нам в том числе выстроить стратегические отношения с Китаем, с моей точки зрения. Именно в такой последовательности. Сначала с США, потом с Китаем, а не наоборот. И полагаю, что если вот вслед за теми декларациями, которые сделаны, пойдет конкретная работа, будут приняты предметные решения, и они станут реализовываться, и действительно мы получим доступ к технологиям американским, американцы получат доступ к тем технологиям, которые их интересуют, да, мы действительно начнем выстраивать общую систему безопасности, мы начнем выстраивать общую систему противоракетной обороны без каких-то там церемониальных визитов друг к другу, а действительно, чтобы у нас было там общее командование, там, да, какие-то общие структуры взаимодействия, да, где мы бы участвовали на паритетной основе. Вот тогда это будет очень серьезный шаг к стратегическому союзу. Очень хотелось бы, чтобы все это состоялось, чтобы все это потом не потонуло опять в какой-то рутине, потому что, повторяю, здесь очень серьезные есть интересы, прежде всего у наших военных, с обеих сторон, наших я имею в виду, и с русских, и американских, чтобы все это похоронить, потому что очень комфортно жить в ситуации противостояния, просто привычно жить. Да? Люди выросли, начиная с лейтенантов, в понимании того, что они противники. А теперь вдруг, когда они генералы, они должны начинать дружить. Знаете, как говорят в Одессе, с чего бы? Да, и так все хорошо.
Слушаем вопрос из Армавира.
Лично я имею в виду.
От радиослушателей Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот этот очередной саммит на развалинах Аквила, он, конечно, интересный такой саммит, я к чему это говорю. Дело в том, что там местные люди, они как бы недовольны, они как бы Берлускони обвинили, что якобы надо деньги на восстановление города, а он собирает саммит. Ну, якобы Берлускони сказал, что, мол, нам помогут. Но дело в том, что там собрались антиглобалисты. Это есть бедные всех стран, они пришли, они недовольны. И вот первоочередные вопросы G8, это значит борьба за экологию, за сохранение экологии Земли и борьба с бедностью. Вот если у них ничего не получается, вот если это превращается просто в разговоры, в общение. Вот у нас сейчас засуха, да, лето очень засушливое, в Краснодарском крае и Ставропольском рядом. Вот. Лето это, ну невыносимо жаркое. Вот. Это все экология. Вот. А борьба с бедностью, их становится все больше и больше.
Насколько эффективно вообще решение, принимаемое на саммитах?
Ну, дело в том, что Большая Восьмерка пока не является международной организацией. Да? Это пока такие вот консультативные встречи. Вообще, конечно, с моей точки зрения, я немало об этом писал, и Большая Восьмерка, и Большая Двадцатка. Мы сейчас, кстати, должны учитывать, что на самом деле называется это саммитом Большой Восьмерки. А там же присутствует фактически весь свет, то есть все ключевые игроки со всех континентов, ну вот кроме Китая, да, потому что случились трагические события, и действительно премьер Госсовета, председатель Госсовета, да, председатель китайский улетел на родину, это вполне логично и правильно. Но все остальные игроки, не входящие в Большую Восьмерку, существенные игроки мировые, там представлены. И это очень тоже интересный формат, и это, с моей точки зрения, очень правильное развитие вот этих встреч. Но мне думается, что и сама Большая Восьмерка, и Большая Двадцатка должны превращаться постепенно в полноценные международные организации, которые бы в кооперации, в концерте с Объединенными Нациями выстраивали бы некую общемировую политику, в том числе в тех вопросах вот экологии и борьбы с бедностью, которые обсуждаются сейчас. Полагаю, что поскольку они более динамичны, да, чем ООН, они могли бы взять на себя значительную часть тех согласований, которые потом бы упрощали прохождение вопросов через систему Объединенных Наций и упрощали бы реализацию решений, которые принимали бы и они сами, и Объединенные Нации с их подачи, с их помощью, с их участием.
Виктор Ауксинс, бывший народный депутат СССР, бывший депутат Государственной Думы, невысокого мнения о внешнеполитических способностях российского президента.
Дмитрий Медведев еще не осознает себя президентом великой сверхдержавы. Я не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот из тех картинок и тех репортажей, которые я наблюдал, создается именно такое впечатление. Но это объясняется целым рядом обстоятельств. И в том числе Дмитрий Медведев в своей предыдущей деятельности вряд ли имел отношение к внешней политике, а все-таки это достаточно специфическая область человеческой деятельности и требует определенной подготовки, опыта и навыков. Но я очень надеюсь, что с течением времени он освоится и действительно будет от него толк, и он будет себя вести как президент сверхдержавы.
Что ж за зависть-то такая православная? Что же за комплексы такие? Ну что ж вы все время хотите затоптать нашего молодого президента? Повторяю, я полностью согласен с Медведевым. Я и сам до того, как Рой Медведев это сказал, уже говорил это раньше в эфире, я считаю, что вполне справляется со своими обязанностями. Наш президент на международной арене, он растет, конечно, там год назад он справлялся хуже. Сейчас, с моей точки зрения, вполне на уровне тех задач, которые перед ним стоят. повторяю, ну, не надо завидовать. Ну, там, кто-то действующий политик, кто-то ушедший политик, кто-то, там, может быть, совсем ушедший политик. Ну, не надо же так вот это вот переживать-то.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Пока в России царствует коммунистическая номенклатура, она не управляет, а царствует, ибо управленцы из них, как и собачьего хвоста сита. Семерка так и останется семеркой плюс один.
Насколько сильны вот наследие коммунистическое в российском
медиа?
Нет,
ну вот опять, понимаете, ну неправильная оценка, потому что я не знаю, то ли не следят за развитием событий, то ли не хотят признавать реальности, потому что, ну действительно, номенклатура до сих пор, мы не раз с вами вот в эфире нашем обсуждали по другим поводам, действительно, номенклатура до сих пор на самом деле играет ключевую роль в экономике и политике. Да, мне, как человеку, который пришел на антиноменклатурной волне в политику, это, ну, как бы не очень комфортно. Да, мне казалось бы, что надо как-то все-таки вот эту ситуацию разрядить. Но надо признавать все-таки очевидность, надо признавать реальность. Да? Уже совершенно полноценно участвует наш министр финансов в решении финансовых вопросов уже, ну, с лета прошлого года, да, то есть, ну, чуть меньше года, да, абсолютно полноправно. Да, министр экономики, да, министр иностранных дел. На самом деле мы стали полноправными участниками вот этого вот форума «Большой восьмерки» в самых разных форматах, в том числе, повторяю, все финансовые вопросы, в том числе экономические, стали обсуждаться полноформатно еще в конце президентства Путина. А уж вот на последних двух саммитах в Хоккайдо и вот сейчас в Аквиле, повторяю, президент нашей страны полноправный участник всего этого дела и по заслугам, потому что действительно мы видим, что Россия необходима сейчас, да, и Соединенные Штаты Америки это поняли, и Европейский Союз это понял, и отдельные европейские страны это поняли, да, что Россия необходимый партнер, необходимый союзник в решении тех проблем, которые свалились на человечество в результате глобального, даже не финансового, даже не экономического, даже не социально-экономического, а просто культурного, на самом деле, цивилизационного кризиса, который сейчас переживает вся планета.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, полностью одобряет внешнеполитический курс Кремля.
Я думаю, что Дмитрий Медведев вполне корректный руководитель государства, он проводит правильную международную политику, она вполне самостоятельна с точки зрения управленческих решений, но она полностью вписывается в тот курс, который является курсом нашего консенсуса, нашего управления и продолжает силовые линии, намеченные президентом Путиным. То есть это самостоятельность в рамках общего курса. Здесь я не вижу никакого зазора, это просто самостоятельное движение, управление кораблем по галсу, который заложил Путин и его курс. В этом отношении считаю, что она и вполне самостоятельна, и вполне, если угодно, преемственна.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Если, честно говоря, не понимаю таких людей, как господин Арксенс, со всех ним вот мышлением имперским, я бы назвал, может, грубовато, сверхдержава какая-то. А вопрос у меня другой. Вот во времена Ельцина нас в семерку, в элитный клуб этот приняли как бы авансом за его демократические начинания, да? Ну, а за эти годы же мы же попереругались со всеми своими соседями. О демократии говорить нечего, экономические успехи всем видны. Так за что нас вот прям держит? Может, за размер страны и ядерное оружие, что у нас есть?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что вот я редко соглашаюсь с господином Дугиным, но я, наконец, среди вот той плеяды патриотов, которых вы мне сегодня подогнали, я, наконец, услышал единственного человека, который действительно выступил с патриотических позиций. Вот, ну, абсолютно все остальные записные патриоты выступали с антипатриотических позиций, да? Вот, теперь, что касается, почему нас действительно так принимают, как вот сейчас принимают в «Большой восьмерке», как равноправных партнеров. Нет, конечно, дело не только в том, что у нас есть ядерное оружие, хотя это важно, да, и совсем уж дело не в размерах. Мы, в конце концов, конечно, больше там Канады и Соединенных Штатов, но, тем не менее, одни размеры тут ничего не решают. Дело в том, что недаром я сказал, что кризис, который свалился нам на голову, это кризис культурный. И похоже, что ведущие демократии, ведущие экономики поняли, что это кризис культурный. Да, во всяком случае, то, что вчера, по-моему, да, говорил президент Обама на встрече с правозащитниками, что действительно Америка поняла, что не существует единой модели для всего мира, и что надо быть в этом смысле аккуратнее, что распространяя одну и ту же модель, демократическую или экономическую, на весь мир, на самом деле можно получить больше неприятностей, чем удовольствий. Вот это понимание пришло, и одновременно с ним, естественно, приходит понимание того, что если есть другие мощные культуры, а с тем, что Россия мощная культура, да, без которой в 20 веке ну, нигде бы ничего бы не произошло. Я просто могу сказать, что, да, что Соединенные Штаты на самом деле, если делали рабочие руки итальянцев в 20 веке и в какой-то степени выходцев из Юго-Восточной Азии, да, то есть то, что касается мозгов, они все были выходцами из России, да, и авиационная промышленность, и машиностроение, и Голливуд, и социология, да, вся западная социология выросла из Петерима Сорокина, который получил образование в Петербургском университете и в Московском университете, да. И как вам это не покажется странным, но мобильная связь, которой мы пользуемся, была создана в Соединенных Штатах ровно теми евреями, которые были, как мы шутили в 70-е годы, обменены на пшеницу, которую сюда поставляли, да. То есть это все были наши инженеры, которые по списку Киссинджера были вывезены в Америку, сели там и сделали все это замечательную мобильную связь, которой мы пользуемся до сих пор. То есть она была изобретена здесь, только ей здесь пользовалась очень узкий круг номенклатуры. Вот чтобы сделать это такой вот массовой вещью, это вот было сделано в Соединенных Штатах, но, повторяю, нашими выходцами. То есть Америку сделали на самом деле русские не в этническом смысле, а в политическом смысле, да, в смысле территории происхождения. Если есть такая мощная культура не только в плане литературы, там, не знаю, музыки там, и так далее, но и в смысле интеллектуальных технологий, то, значит, надо считаться с этой культурой. Если она не может быть просто под кальку скопирована, там, не знаю, с американской модели, там, с британской, с французской, с немецкой там, и так далее, итальянской, и так далее. Да, значит, вот в чем причина, почему нас стали слушать и даже слышать в каком-то смысле.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я знаю, что Медведев высказывался, что без Китая эта восьмерка неполноценна. Может быть, это и так, но ведь присоединение новых стран к восьмерке наверняка затруднит находить консенсус между странами, будет сложнее договориться, выработать какое-то общее решение. Может, все-таки лучше оставить все как есть?
В смысле, без Китая? Ну, я повторяю, да, вот если у России будет стратегический союз с Западом, то ничто не мешает стратегическому союзу России с Китаем и выстраиванию стратегического союза Запада с тем же самым Китаем. То есть тогда, с моей точки зрения, сложится непротиворечивая конфигурация. Треугольник – это жесткая структура, да, то есть структура, которая не может просто развалиться, она устойчива. Вот выстроить такую систему взаимоотношений вот в этом треугольнике, да, и, может быть, даже четырехугольнике, потому что здесь надо еще учитывать Индию, мы как-то все время ее забываем, а Индия, на самом деле, колоссальная страна в том же, в тех же самых интеллектуальных технологиях, уже больше половины всего софта, да, производится в Индии, да, а все, что называется финансовыми технологиями, просто там, по-моему, на 80% проходит через Бангалор, да, то есть нельзя не учитывать вот Индию, да, то есть если бы вот взять вот этот вот четырехугольник, да, Индию, опять же, нельзя там сливать с Китаем никак, потому что у них там есть тысячелетние внутренние противоречия, совершенно разные тоже цивилизационные типы, то есть вот если взять этот четырехугольник, который тоже есть жесткая устойчивая структура, да, и развивать отношения в этом, в этой конфигурации, да, когда будут стратегические союзы между как бы всеми участниками, да, вместе и по отдельности, то я думаю, что мы найдем решение для для мира в целом, то есть для того, как мир будет устроен, ну, там, я не знаю, ну, на ближайшую какую-то перспективу, да, так как вот был устроен мир после Ялтинско-Потсдамских соглашений, да, все-таки 50 лет он просуществовал. Ну, вот нам нужно что-то найти такое же, ну, желательно даже на более длительную перспективу, чем на 50 лет.
Слушаем москвича Бориса Васильевича.
Спасибо, низкий поклон, добрый вечер.
Здравствуйте.
Весь мир социализируется, и Барак Обама, он говорил о том, что все-таки они стали прогнозировать свою систему, хотя она либеральная по духу, свободная, разрешено все, что не запрещено. Поэтому, но там таких чудовищных контрастов в капиталистическом мире уже не существует. А мы же выбрали модель когда-то социальную, и мир все-таки еще с 30-х годов Рузвельтом заимствовал многие положения. И мы сейчас в условиях чудовищного расслоения общества, особенно пенсионеры, отброшенные в область полной нищеты. И вот в этих условиях провалилась пенсионная программа.
Ну, что я могу сказать? Вообще, конечно, к сожалению, у вас слишком оптимистичное представление о том, как распределено богатство в мире. На самом деле 20% самых богатых владеют 80% мирового богатства. И разрыв между 20% самых богатых и самых бедных, если он 100 лет назад составлял 3 раза, то сейчас 86 раз. Это в мире в целом. Да? То есть вот 20% самых богатых 86 раз богаче 20% самых бедных. И понятно, что вот в этих разрывах очень участвуют в том числе и самые развитые страны. Понятно, что там, конечно, нет такого разрыва вот в десятки раз, но, тем не менее, порядково все равно это явление того же уровня. То есть это не разрыв не в разы, а именно в больший порядок, чем в разы. Я сейчас не помню точных цифр, тем более, что они поменялись, естественно, в ходе кризиса. Но, там, скажем, 10 лет назад разрыв в Соединенных Штатах был в 16 раз между самыми бедными и самыми богатыми. В Западной Европе чуть меньше. Сейчас, понятное дело, все равно это, наверное, где-то 20-30 раз, может быть, даже и больше. То есть не 86, но все равно порядково очень-очень сопоставимые вещи. Поэтому здесь нам всем действительно надо очень серьезно работать над тем, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, особенно те группы граждан, которые являются социально уязвимыми. Это дети, это пожилые, вообще не обязательно только пенсионеры, это инвалиды, это многодетные матери, это вообще как бы вот многодетные семьи, чтобы они не чувствовали себя на обочине жизни. Это серьезная задача, которую мы должны решать все вместе.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что российскому президенту по плечу взята им на себя миссия.
К сожалению или к счастью, Дмитрий Анатольевич Медведев не может освоиться в роли главы сверхдержавы, поскольку Россия сверхдержавой не является. Но если говорить о том, стал ли Дмитрий Медведев реальным президентом России с точки зрения международной политики, да, конечно, стал. Потому что международное сообщество ценит Дмитрия Медведева только за одно, что он не Путин. Это его колоссальный и единственный политический актив. В то же время российская правящая элита возлагает на Дмитрия Медведева надежды, что именно этот лидер поспособствует ее легализации на Западе, как в личном качестве, так и капиталов этой элиты. И пока Дмитрий Медведев худо-бедно справляется с этой задачей, во всяком случае, недавний визит Барака Обамы в Москву и сам характер и тональность его переговора с Дмитрием Медведевым свидетельствует о том, что, возможно, Дмитрий Медведев теоретически и потенциально готов реализовать главную миссию своего президентства – легализацию российской элиты в США, в частности, и на Западе в целом.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой совсем маленький вопрос. А что там на Западе? Совсем не осведомлены ситуации в России. И что они не понимают, что особой разницы между Путиным и Медведевым нет. Вообще они не очень в курсе. Спасибо.
Ну вот, немножко вопрос тоже в ампандан к тому, что говорил Белковский, да, ну вот тоже мне это вот непонятно, вот это вот суетливое стремление подтолкнуть ситуацию, да, значит, вот вроде как попытаться теперь шельмовать Путина, которого недавно там готовы были целовать и зацеловывать, там, я не знаю, и так далее, да. Не та ситуация сейчас в мире, не та ситуация сейчас в стране, чтобы просто пытаться ее дальше раскачать. Необходимо консолидироваться вокруг общенациональных задач и воздействовать на всех наших лидеров, на всех наших администраторов в том, чтобы они выполняли те задачи, которые нужны обществу. В конце концов, если у вас есть предложение, как и на кого сменить сейчас, там, не знаю, Путина или кого-нибудь другого, давайте это обсуждать. Но не надо просто бессмысленно говорить о том, что вот, значит, там кто-то кого-то любит за то, что он не Путин, или наоборот любит, или там, я не знаю, хочет общаться, потому что вот тот не нравится, а этот нравится. Не в этом совершенно дело, не в этом сложность и острота момента. Вот это нужно осознать всем нам. И в этом смысле абсолютно прав вот наш радиослушатель, что, к сожалению, за прошедший год практически ничего не изменилось. Практически ничего не изменилось в нашей внутренней политике и в понимании нашими управленцами того, что на самом деле происходит в стране и того, что в стране грозит. Потому что до сих пор правительство и администрация президента борются с кризисом, который происходит где-то там, а не у нас. У нас кризис совершенно другой. У нас кризис нелиберальный, сверхгосударственный, сверхмонополизированной экономики. И все, что мы делаем ровно для того, чтобы усилить эту нелиберальность, эту огосударственность и эту монополизированность. Что приводит и неизбежно приведет к самым тяжелым последствиям, потому что нам нужно дать людям возможность свободно самим зарабатывать деньги и самим себя обеспечивать, а не сидеть на бюджете и на бюджетных обязательствах. Повторяю, у нас достаточно много людей, которые не могут себя обеспечить. Дети, пенсионеры, инвалиды, пожилые и так далее. Вот надо всем остальным дать возможность самим заработать себе. Понятно, что монополии не могут всех обеспечить. Это может обеспечить только малый, средний бизнес. Говорится много замечательных слов, делается все наоборот. Посмотрите, вчера там разгоняла милиция тех, кто выступал против репрессий вот этого мелкого, малого и среднего бизнеса.
Напомню, что ход работы саммита «Большой восьмерки» обсуждали с Федором Шиловым-Ковидяевым. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Наталья Флоринская.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.